Третий конгресс Коммунистического интернационала 22 июня 12 июля 1921 года. Первое. Тезисы доклада о тактике РКП. Третий конгресс Коммунистического интернационала состоялся в Москве 22 июня 12 июля 1921 года. В работе конгресса приняло участие 605 делегатов, 291 с решающим и 314 с совещательным голосом от 103 организаций из 52 стран, в том числе от 48 коммунистических партий, 8 социалистических, 28 союзов молодежи, 4 синдикалистских организаций, 2 оппозиционных коммунистических партий, Коммунистическая рабочая партия Германии и Рабочая коммунистическая партия Испании, и 13 других организаций. Российская коммунистическая партия большевиков была представлена на Конгрессе 72 делегатами. Возглавлял делегацию Ленин. Конгресс обсудил вопросы о мировом хозяйственном кризисе и новых задачах коммунистического интернационала, доклад о деятельности ИККИ, о коммунистической рабочей партии Германии, итальянский вопрос, о тактике коммунистического интернационала, об отношении Красного международного совета профессиональных союзов к коммунистическому интернационалу, о борьбе против Амстердамского интернационала, о тактике РКПБ, о коммунистическом интернационале и движении коммунистической молодежи, о женском движении, об объединенной коммунистической партии Германии и другие. Всей работой по подготовке и проведению Конгресса руководил Ленин. Он был избран почетным председателем Конгресса. При его непосредственном участии были выработаны все основные решения Конгресса. Ленин выступал на Конгрессе с докладом о тактике РКПБ, с речью в защиту тактики коммунистического интернационала, с речью по итальянскому вопросу. Выступал с речами в комиссиях Конгресса, на расширенных заседаниях исполкома Коминтерна, на совещаниях делегатов Конгресса. Накануне Конгресса и во время его работы Ленин встречался с делегатами, беседовал о положении дел в коммунистических партиях. Третий конгресс Коммунистического интернационала сыграл большую роль в формировании и развитии молодых коммунистических партий. Главное внимание конгресса было сосредоточено на выработке тактики Коминтерна и его организации в связи с новыми условиями развития мирового коммунистического движения. Наряду с борьбой против центристской опасности, Ленину пришлось уделить много внимания борьбе с левым догматизмом, мнимо-революционной леваческой фразой и сектантством. На Конгрессе, в результате упорной борьбы, которую вел Ленин с левой опасностью, одержал верх революционный марксизм. Третий Конгресс вошел в историю мирового коммунистического движения как Конгресс, который создал основы тактики коммунистических партий, поставил задачу завоевания масс на сторону пролетариата, создание единства рабочего класса и осуществление на деле тактики единого фронта. Главным в решениях Конгресса, по определению Ленина, была более тщательная, более солидная подготовка к новым, все более решающим битвам, как оборонительным, так и наступательным. Настоящий том, страница 98. Первое. Международное положение РСФСР. Международное положение РСФСР характеризуется в настоящее время некоторым равновесием, которое, будучи чрезвычайно неустойчивым, создало все же своеобразную конъюнктуру всемирной политики. Это своеобразие состоит в следующем. С одной стороны, международная буржуазия полна бешеной ненависти и вражды к советской России и готова в каждую минуту броситься, чтобы задушить ее. С другой стороны, все попытки военного вмешательства, стоившие этой буржуазии сотни миллионов франков, кончились полной неудачей, несмотря на то, что советская власть была тогда слабее, чем теперь, а русские помещики и капиталисты имели целые армии на территории РСФСР. Оппозиция против войны с советской Россией во всех капиталистических странах чрезвычайно усилилась, питая революционное движение пролетариата и захватывая очень широкие массы мелкобуржуазной демократии. Рознь интересов между различными империалистскими странами обострилась и обостряется с каждым днем все глубже. Революционное движение среди сотен миллионов угнетенных народов Востока растет с замечательной силой. В результате всех этих условий международный империализм оказался не в состоянии задушить советскую Россию, несмотря на то, что он гораздо сильнее ее, и вынужден был на время признать или полупризнать ее, вступать в торговые договоры с ней. Страница 4. Получилось, хотя и крайне непрочное, крайне неустойчивое, но все же такое равновесие, что социалистическая республика может существовать, конечно, недолгое время, в капиталистическом окружении. Второе. Соотношение классовых сил в международном масштабе. На основе такого положения вещей соотношение классовых сил в международном масштабе сложилось следующим образом. Международная буржуазия, лишенная возможности вести открытую войну против советской России, выжидает, подкарауливая момент, когда обстоятельства позволят ей возобновить эту войну. Пролетариат передовых капиталистических стран везде уже выдвинул свой авангард. Коммунистические партии, которые растут, идя неуклонно к завоеванию большинства пролетариата в каждой стране, разрушая влияние старых тредюнионистских бюрократов и развращенной империалистскими привилегиями верхушки рабочего класса Америки и Европы. Мелкобуржуазная демократия капиталистических стран, представленная в передовой ее части вторым интернационалом и интернационалом двухсполовинным, является в данный момент главной опорой капитализма, поскольку под ее влиянием остается большинство или значительная часть промышленных и торговых рабочих и служащих, которые боятся в случае революции потерять свое сравнительное мещанское благополучие, созданное привилегиями империализма. Но растущий экономический кризис везде ухудшает положение широких масс. И это обстоятельство, наряду с все более очевидной неизбежностью новых империалистских войн при сохранении капитализма, делает все более шаткую указанную опору. Трудящиеся массы колониальных и полуколониальных стран, составляя огромное большинство населения Земли, пробуждены к политической жизни уже с начала XX века, особенно революциями в России, Турции, Персии и Китае. Страница 5. Империалистская война 1914-1918 годов и советская власть в России окончательно превращают эти массы в активный фактор всемирной политики и революционного разрушения империализма. Хотя этого не видит еще упорно образованное мещанство Европы и Америки, в том числе вожди второго и двухсполовинного интернационалов. Двухсполовинный интернационал. Официальное название – Международное объединение социалистических партий, Международная организация центристских социалистических партий и групп, вышедших под давлением революционных масс из второго интернационала, оформилась на конференции в Вене в феврале 1921 года. Критикуя на словах Второй интернационал, лидеры двух с половинного интернационала, на деле по всем важнейшим вопросам пролетарского движения проводили оппортунистическую, раскольническую политику в рабочем классе и стремились использовать созданное объединение для противодействия возраставшему влиянию коммунистов на рабочие массы. «Господа из двух с половинного интернационала», — писал Ленин, — «желая называться революционерами, на деле оказываются при всяком серьезном положении контрреволюционными, ибо они боятся насильственного разрушения старого государственного аппарата, они не верят в силы рабочего класса». Настоящий том, страницы 105-106. В мае 1923 года второй и двух с половиной интернационалы объединились в так называемый социалистический рабочий интернационал. Британская Индия стоит во главе этих стран, и в ней революция тем быстрее нарастает, чем значительнее становится в ней, с одной стороны, индустриальный и железнодорожный пролетариат, а с другой стороны, чем более зверским становится террор англичан, прибегающих все чаще и к массовым убийствам, Амритсар, и к публичным поркам, и тому подобное. 13 апреля 1919 года в Амритсаре, важном промышленном центре Пенджаба, английскими войсками был расстрелян многотысячный митинг трудящихся, протестовавших против террора колонизаторов. Было убито около 1000 и ранено около 2000 человек. В ответ на амритсарскую бойню в Пенджабе вспыхнуло народное восстание. Волнения охватили и другие народы Индии. Восстание в Пенджабе было жестоко подавлено английскими колонизаторами. Третье. Соотношение классовых сил в России. Внутреннее политическое положение Советской России определяется тем, что здесь мы видим в первый раз во всемирной истории существование в течение целого ряда лет только двух классов – пролетариата, который воспитан десятилетиями очень молодой, но все же современной и крупной машинной промышленностью, и мелкого крестьянства, составляющего огромное большинство населения. Крупные земельные собственники и капиталисты в России не исчезли, но они подверглись полной экспроприации, разбиты совершенно политически как класс, остатки коего попрятались среди государственных служащих советской власти. Классовую организацию они сохранили за границей, как эмиграция, насчитывающая, вероятно, от 1,5 до 2 миллионов человек, имеющая свыше полусотни ежедневных газет всех буржуазных и социалистических, то есть мелкобуржуазных партий, остатки армии и многочисленные связи с международной буржуазией. Эта эмиграция всеми силами и средствами работает над разрушением советской власти и восстановлением капитализма в России. Страница 6. 4. Пролетариат и крестьянство в России. При таком внутреннем положении России для ее пролетариата как господствующего класса главной задачей момента является правильное определение осуществления тех мер, которые необходимы для руководства крестьянством, для прочного союза с ним, для долгого ряда постепенных переходов к крупному обобществленному машинному земледелию. Эта задача в России особенно трудна как в силу отсталости нашей страны, так и вследствие крайнего разорения ее империалистской и гражданской 7-летней войной. Но и помимо такой особенности, эта задача принадлежит к числу труднейших задач социалистического строительства, которые встанут перед всеми капиталистическими странами, может быть, за исключением одной только Англии. Однако и по отношению к Англии нельзя забывать, что если в ней особенно малочислен класс мелких земледельцев-арендаторов, то в ней зато исключительно высок процент живущих по мелкобуржуазному среди рабочих и служащих вследствие фактического рабства сотен миллионов людей в колониях, принадлежащих Англии. Поэтому с точки зрения развития всемирной пролетарской революции как единого процесса, значение переживаемой Россией эпохи состоит в том, чтобы практически испытать и проверить политику пролетариата, держащего государственную власть в своих руках, по отношению к мелкобуржуазной массе. Пятое. Военный союз пролетариата и крестьянства в РСФСР. Основа для правильного взаимоотношения пролетариата и крестьянства в Советской России создана эпохой 1917-1921 годов, когда нашествие капиталистов и помещиков, поддержанных и всей мировой буржуазией, и всеми партиями мелкобуржуазной демократии, эсерами и меньшевиками, создало, закрепило и оформило военный союз пролетариата и крестьянства за советскую власть. Страница 7. Гражданская война есть самая острая форма классовой борьбы. А чем острее эта борьба, тем скорее сгорают в ее огне все мелкобуржуазные иллюзии и предрассудки, тем очевиднее показывает сама практика, даже наиболее отсталым слоям крестьянства, что спасти его может только диктатура пролетариата, что эсеры и меньшевики фактически являются лишь прислужниками помещиков и капиталистов. Но если военный союз между пролетариатом и крестьянством явился и не мог не явиться первой формой их прочного союза, то он не мог бы держаться и нескольких недель без известного экономического союза названных классов. Крестьянин получал от рабочего государства всю землю и защиту от помещика, от кулака. Рабочие получали от крестьян продовольствие в ссуду до восстановления крупной промышленности. Шестое. Переход к правильным хозяйственным взаимоотношениям пролетариата и крестьянства. Вполне правильным и устойчивым с социалистической точки зрения союз мелких крестьян и пролетариата может стать лишь тогда, когда вполне восстановленные транспорты и крупная промышленность позволят пролетариату давать крестьянам в обмен на продовольствие все необходимые для них и для улучшения хозяйства продукты. При громадном разорении страны этого никак нельзя было достигнуть сразу. Разверстка была наиболее доступной для недостаточно организованного государства мерой, чтобы продержаться в неслыханно трудной войне против помещиков. Неурожай и бескормица 1920 года особенно обострили и без того тяжелую нужду крестьян, сделав безусловно необходимым немедленный переход к продовольственному налогу. Умеренный продналог сразу дает большое улучшение в положении крестьянства, заинтересовывая его вместе с тем в расширении посевов и улучшение земледелия. Страница 8. Продналог является переходом от реквизиции всех хлебных излишков крестьянина к правильному социалистическому продуктообмену между промышленностью и земледелием.